Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Соловкин, и мы поздравляем вас всех с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. И, конечно же, нас учит наша церковь, что в этот день, вспоминая о том, как епископ Иерусалимский Макарий поднимал, воздвигал над головами молящихся честной животворящий крест Господень, от этого и произошло название праздника воздвижения Господня, мы знаем, что нам всем необходимо смиренно нести свой крест и целиком полагаться на волю Божию. И вот сегодня мы поговорим о наших братьях и сестрах на Украине, на Малой Руси, которым выпало особое, по промыслу Божию, крест особый возложен на их плечи сейчас. Все мы знаем, что над православной церковью на Украине нависла очень серьезная угроза. Знаем, что описывают имущество сейчас. То есть они говорят, как, что это имущество, это собственность государства Незалежного, и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра, и пытаются всех верных матери церкви объявить агентами Москвы, то есть они хотят свою поместную лжецерковь организовать, а всех, кто останется верен матери церкви, объявить русской православной церковью, церковью агрессора, как они заявляют. Ну, что из этого выйдет, мы представляем. И вот сегодня сообщили, пришло сообщение, не знаю, достоверно или нет, пришла СМС-ка из Киева о том, что была попытка захвата Киево-Печерской лавры. Сообщают и о том, что на сайт «Миротворец», как врага незалежной Украины и агента России, внесли и блаженнейшего митрополита Ануфрия, который возглавляет Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ну вот мы сегодня поговорим, братья и сестры, что это значит, попытка захватить Киево-Печерскую и Почаевскую лавру. Дело в том, что это уделы Матери Божией на русской земле. Киево-Печерская лавра, солнце земли русской, как ее называют, и Почаевская лавра. Их невозможно отделить от Дивеева, земного последнего избранной царицы небесной земного удела. И поэтому это удар прежде всего по русской земле, по Святой Руси. Мы говорим последние годы, не первый год уже говорим об этом, что России объявлена война. Страна находится в состоянии войны. Те экономические санкции и, главное, даже невиданная в годы холодной войны демонизация России и русских людей, ну, никто даже в самые тяжелые годы холодной войны Запада, скажем, и Советского Союза, такой демонизации не было в России, как сегодня. И не было такой откровенной лжи. Кажется, все уже пределы допустимого какого-то человеческого отношения, совести, что такое могут только люди с сожженной совестью творить. И вот любому трезвомыслящему человеку ясно, что ведь это подготовка к горячей войне. И нам война не объявлена горячая только потому, что мы успели перевооружить армию. Заявление Путина в марте о новых системах вооружения, которые поставлены, гиперзвуковые ракеты, буревестники, авангарды, охладивают эти горячие головы. И они очень переживают, даже находятся в состоянии такой истерики тихой, что упустили не то время, когда можно было нанести удар по России военный. Но они любят воевать чужими руками. Для этого был хаос устроен на Ближнем Востоке, этот псевдоисламский халифат. После падения Дамаска все эти орды Бармалеев должны были двинуться к нам на Кавказ, в Среднюю Азию, а на Украине установили нацистский режим. И из наших одурманенных братьев и сестер, с которыми мы жили в одной стране, с которыми у нас почти что единый язык, мы, в общем-то, единый народ. Из них делают, готовят пушечное мясо для войны с Россией. Да война уже идет, гибнут наши воины в Сирии, защищая на дальних подступах родину, как когда-то на Халкин-Голе погибали. Но, знаете, вот что меня очень, не то что скажу, огорчает, печалит, удивляет, что мы живем, как будто не осознавая, что происходит в мире. Ну, о невоцерковленных наших братьях и сестрах говорить не приходится. Но даже православные часто ропщут. И даже среди православных людей определенные настроения, скажем так, революционный дух иногда можно заметить. Как будто нам не ясно, что задача врага, главная задача, вергнуть нашу страну, наш народ в очередной виток смуты. Геополитика, там, скажем, борьба с США за гегемонию в мире, поэтому соперничество с нами, желание Запада заполучить в свое пользование наши природные ресурсы, это все, конечно, есть. Мы это видим, оно присутствует. Но это ведь только одна сторона дела, материальная. А вот сегодня, после событий на Украине с этим волком в овечьей шкуре, Варфоломеем, мы с его попыткой организовать так называемую украинскую поместную церковь, нам Господь ясно показывает духовные причины этой войны и главную цель нашего врага. Это идет война со Христом. И сегодня совершается попытка расколоть, а затем постепенно ослабить и уничтожить вселенское православие. Не только Россию, но вселенское православие. А ведь православие, православная вселенская церковь, и мы, и греки, и сербы, румыны, это последнее препятствие на пути этой сатанинской глобализации. Можно считать, например, христианскими конфессиями, как говорят, как их иногда называют, всякие еретические сборища, где садомитов венчают полоумные бабы и епископши. Это, разве это не поругание и не кощунственное издевательство над самим именем христианина? Но мы говорим не первый год о том, что происходит в этом Всемирном Совете Церквей Экуменическом, где пляшут шаманы, ну и происходят всякие беснования. В 1948 году на Всеправославном совещании в Москве, совещание было посвящено 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви, в докладе святого митрополита Серафима Соболева была очень твердо и ясно обличена ересь экуменизма. Экуменизм как собрание всех ересей, которые только существуют. И, наконец, в наши дни Господь ясно показал, что из себя представляет в 20 веке так называемый Вселенский Патриарх, Патриарх Константинопольский. Ведь, ну, не буду сегодня в это углубляться, я думаю, что и у нас передачи были, мне приходилось в эфирах об этом говорить. Весь 20 век, с начала 20 века, начиная с масонов Милетия и Афинагора, Константинополь был центром обновленчества и экуменизма. И вот сегодня волк в овечьей шкуре перестал скрывать свое подлинное лицо. Мы видим, как стамбульский патриарх Варфоломей послушно выполняет указания мирового правительства, этого мирового интернационала ростовщиков. Дело в том, что католиков и лютеран уже давно задавили. Европу уже так и называют, постхристианская Европа. Это цивилизация Шарли, как можно ее называть в Европе сейчас. Но удар наносится по последнему препятствию на пути откровенной сатанинской глобализации. Пытаются разрушить вселенское православие. Ведь только православная церковь сегодня называет грех грехом. Только православная церковь хранит чистоту евангельского благовестия, священное предание и благодать Святаго Духа. И вот острые удары сегодня направлены на имперскую церковь, на церковь Третьего Рима. А надо вам сказать, что Россия даже в виде Советского Союза, вроде бы атеистического, оставалась Третьим Римом. Почему? Да потому что, вспомните, в советские времена у нас невозможно было Евангелие найти. И мы тогда с такой печалью говорили, те, кто приезжал, нам рассказывал из Европы, из Америки, говорят, а там в каждой гостинице на столе лежит Библия. Представляете, мы думаем, надо же, как там люди, какую имеют возможность спасаться, там, наверное, христианину легко жить. Но когда рухнула мощная российская держава в виде Советского Союза, на Западе сразу, моментально начались гонения на христиан, на католиков, на лютеран. И вот сегодня с них снимают кресты. Даже в таких странах, которые вроде бы казались всегда глубоко верующими, там много людей было католическими странами, и то идет борьба с этими постхристианами, скажем. И нам важно понимать, что удар наносится именно по Русской Православной Церкви, потому что не только потому, что она самая многочисленная, а потому что Россия — это церковь Третьего Рима. Мы еще не возродились, как Третий Рим, в полноте. Но Россия остается Третьим Римом. И Россия — это дом Пресвятой Богородицы. И пытаются расколоть и сломать именно Русскую Православную Церковь, Церковь Православной Империи. А Россия обязательно должна возродиться как православное царство. И они это знают и понимают. И вот как можно выстоять в этом смертельном противостоянии? Только сохраняя чистоту веры. Но главное, можно выстоять только с помощью Божией. И, конечно же, мы должны сохранять свое Отечество, не позволяя столкнуть Россию в очередной виток смуты. Потому что сокрушат российское государство, гонения на церковь неминуемы. Знаете, братья и сестры, вот я как-то подумал, вспоминая 90-е годы, когда открывались храмы, когда в 91-м году мы начинали вещать. Вот вспоминая то время, я думаю, что мы сегодня как-то расслабились. Не только потому, что Радонеж вещает, телеканал «Спас», книги, любые, святоотеческие, любые. Сейчас такого даже в те времена советские представить невозможно было, когда от руки переписывали акафисты и когда друг другу ксерокопии передавали, там третье, четвертое. Сейчас какие хочешь книги, воскресные школы. И вот давайте подумаем, разве мы с вами это заслужили? Это по нашим заслугам? Нет, это дар Божий. Это по молитвам новомучеников российских. И по милости Царицы Небесной к нам происходит. Мы это получили все. А мы разве благодарим Бога? Нет, мы относимся к этому как к чему-то уже привычному. Раньше невозможно было причастить больного в церкви. Священник приходил даже в... Не говоря уже умирающих. Священник приходил в мирском одеянии, причащал, и то рисковал очень серьезно, мог потерять регистрацию. А уже о том, чтобы священники в армии были, об этом в те годы даже не мечтают. И вот мы сегодня это все воспринимаем, храмы, восстановленный храм Христа Спасителя, возвращение икон чудотворных, Тихвинской иконы Матери Божией, великих наших святынь, мы это воспринимаем как что-то должное. Как будто так и должно быть, как будто мы это заслужили с вами. Но мы не думаем, что все может закончиться сегодня. Гонения могут, я уже говорил в своих передачах о том, что приходится интернет просматривать, и видно, как, какие настроения среди, скажем так, коммунистической части настроенной нашего народа, какая ненависть к церкви, а сколько язычников сейчас появляется. И тоже ненависть к церкви у них большая. Ну, о либералах мы не говорим, для них Русская Православная Церковь, как и для Бжезинского, для российских либералов, это страшный враг. И поэтому мы сейчас должны быть внимательны очень к себе, внимательны к тому, что происходит в стране, и главное, усилить наши молитвы. Молитвы о наших братьях и сестрах на Украине. Что вот ожидает сегодня Украину, можно представить. Они получают статус государственный, это уже церковь Константинопольская, якобы украинская поместная. Храмы описаны, храмы захватят, малодушные соблазнятся и предадут, а православные люди уйдут в катакомбы. Как было в 20-е годы, когда обновленцы захватили храмы по всей России. А какая благодать? Почему некоторые люди не воцерковлены, говорят, ну, какая разница, ну, будут ходить в эту церковь, там же будет тоже, значит, совершаться, крестить, отпевать, все будет совершаться, литургия. Но они-то не понимают, что там не будет благодати Святаго Духа. Вот какая благодать может быть у этой новой церкви украинской? Вот эти так называемые экзархи приехали из Канады, два, значит, украинских эмигранта, один, кстати, колледж иезуитов, кажется, католический университет заканчивал, то есть понятно, кто они такие. Они почитатели людоеда Донцова, а Донцов, это Дмитро Донцов такой, они подарили Ярошу и Филатову его прижизненное издание. Это идеолог, это бендеровское будущее ООН, это идеолог Бабьего Яра, Волынской резни в Польше и всех преступлений. Кстати, вот когда думаешь, откуда такая жестокость усташей хорватов, допустим, к сербам православным, это тоже у них же один язык, сербо-хорватский. Только хорваты католики, а сербы православные. Думаешь, жестокость невиданная. В Ясиноватце 800 тысяч православных сербов уничтожили. Женщин, детей, священников. И такая же какая-то невиданная, нечеловеческая жестокость бандеровцев. А потом понимаешь, что истоки этой жестокости находятся в том, что в душе этих людей, их душа охвачена грехом Иуды. То есть они Иуды. И поэтому их жестокость к тем, кто сохранил верность православию, верность своему народу. Но самое страшное, братья и сестры, сейчас в этой попытке создать эту новую поместную так называемую церковь, сборище этих раскольников, еретиков, в том, что все, кто туда пойдет, они будут лишены благодати. То есть те, кто уйдет из жизни, они уйдут неотпетыми. При крещении не получат благодать Святаго Духа в таинстве миропомазания детки. В этом весь ужас греха этого Денисенко и прочих самозванцев. Ведь старец Самсон Сиверс, ну, многие знают старец Самсона Сиверса, его могила на кладбище, не постоянно к ней народ идет, как источнику исцелений. Батюшка удивительный был. Он, кстати, спокойно очень относился. Его некоторые за это упрекают. И к католикам, к лютеранам был такой человек. Но он говорил, я не знаю, как они спасаются, говорил старец Самсон Сиверс, но я свидетельствую вам, говорил своим чадам, таинство тела и крови Христовой есть, совершается только в церкви православной. Не у католиков, ни у литеран этого таинства нет. Понимаете, чего будут лишены люди, которых соблазнят в этот раскол, в это бесчинное сборище? Кстати, они, если захватят Киево-Печерскую лавру, вот интересно, знаете, когда лавру отдали церкви, а ее при Хрущеве закрыли, и, может быть, кто-то из наших слушателей бывал в те времена там, в Киево-Печерской лавре, экскурсоводы ходили и рассказывали о том, что вот монахи подливали масло, елей в эти сосуды с главами мироточивыми. И рассказывали, обманывали простой народ. И когда лавру отдали, и православные священники стали там совершать молитвы, эти сосуды с киево-печерскими, с главами святых киево-печерских, стали наполняться миром благоуханным. Представляете? И вот эти экскурсоводы приходили к потом к батюшкам и говорили, я столько лет обманывал народ, просили прощения, каялись. Вот. Так что Киево-Печерская лавра, их присутствие, присутствие святых, преподобных угодников Божьих Киево-Печерских, оно живое. И я не думаю, что долго Киево-Печерская лавра останется в руках этих раскольников, даже если они ее захватят, что вполне вероятно сейчас. Потому что ОМОН придет, полиция государственная, верующих смогут разогнать. Но молитва, только на молитву и на милость Матери Божией можно сейчас надеяться. И, конечно, угроза нависла над Почаевской лаврой, земным уделом Матери Божией. Дело в том, что Почаевская лавра, ведь она связана тесно очень с Киево-Печерской. После разгрома Киева монголо-татарами, монахи из разгромленной Киево-Печерской лавры, некоторые ушли на Волынь. И именно в 1240 году они сподобились видеть, пастушок видел, пастух один Иван Босый, и пастушок маленький изображается на иконе. Они видели, как на вершине Почаевской горы скалы в огненном столпе, в огненной купине явилась сама Пресвятая Богородица. И когда видение исчезло, это видение прекратилось, они увидели, что осталась стопочка, как вот на... осталась как стопа Господа, так и там осталась стопа на Почаевской горе, как впечатанная, как воск, стопа Пресвятой Богородицы. И оттуда забил источник. Почаевская лавра — это земной удел Царицы Небесной, и там находится великая святыня Почаевской иконы Матери Божией. О Почаевской иконе мне уже приходилось рассказывать, но я просто напомню, как она появилась на нашей земле. Дело в том, что через Волынь в 1559 году, это в царствование государя Иоанна Васильевича Грозного, проезжал греческий митрополит Неофит. Мы в прошлой передаче я говорил о том, что русские государи, русские цари были преемниками византийских императоров. Для всех православных во всем мире их почитали истинными православными царями, то есть императорами Третьего Рима. И они оказывали помощь всем православным, которые попали под власть огарян и других. И вот они часто очень ездили в щедрую православную Москву за помощью. Вот такой греческий митрополит остановился у помещицы Анны Гойской. Она была православная, да, помещица она знатная. И он славянин, видно, был, судя по иконе, по крови. Видно, кто-то из южных славян. И он подарил ей икону свою. По-видимому, эта икона была его семейной, потому что там ряд святых изображен. Кроме Матери Божией с Богом-младенцем, ряд святых. И вот от этой иконы произошло первое исцеление, когда слепорожденный Филипп Казинский, его, кажется, звали, брат помещицы Анны Гойской, после молитвы, она, кстати, видела, что икона сиять начинает иногда в тонком сне, а потом увидела наяву. И она брата своего, слепорожденного взрослого, ему, кажется, за 30 лет было, уговорила помолиться перед иконой с верою. И когда он стал молиться, он прозрел. Представляете, он все увидел, глаза открылись. И вот так, потом очень много всех, и мы не перечислим все, конечно, исцеления, но Анна Гойская эту икону завещала монахам на Почаевской горе. В Успенском монастыре, Свято-Успенский Почаев монастырь, Почаевский монастырь. И вот много очень было чудес с иконой Матери Божией. И в Почаевской, когда уния была, Брестская уния, защищал православие игумен Почаевский Иов. У него, кстати, фамилия была, дворянский род, Железо. И вот он был, хотя милосердный был необыкновенный, подвижник удивительный, преподобный Иов Почаевский. Он... был очень твердый защитник православия, преподобный Иов Почаевский. Вот Почаев с тех пор был оплотом православной веры среди на юго-западной русской земле, которая была в то время уже захвачена во многом униатами. А почему? Все очень напоминает наше время сегодня. Вы представляете, братья и сестры, почему многие епископы тогда согласились на унию? Дело в том, что в польско-литовском государстве был такой закон, по которому магнат или знатный какой-то пан в своих владениях мог сам ставить его себе епископа. Это то, что желают сейчас Порошенко и все прочие. Но фактически то же самое происходит. Они же сами себя ставят епископов. И поэтому, представляете, кого они ставили. Митрополит Макарий, историк русской церкви, он писал, что у церкви была отнята даже возможность иметь достойных архипастырей и духовных вождей, которые бы ревностно и мужественно отстаивали православие. Но тогда спасли православие на Юго-Западной Руси, спасли православные братства, миряне. Ну, были, конечно, и православные стойкие люди, такие как князья Острожские, Константин Иванович Острожский. Но потом, вот Иов Почаевский подвязался, защищая православие. Но потом все-таки униаты захватили через некоторое время, когда Польша, это было уже владениями Польши, где-то в XVIII веке они захватили Почаевский монастырь. Поэтому, даже если сейчас это произойдет, мы знаем, что это на время, это не навсегда. И хотелось бы, чтобы все те, кто пытается захватить Почаевскую лавру, Киево-Печерскую лавру, вспомнили одну историю, связанную с чудотворной Почаевской иконой Матери Божией. Не помню, он правнук был, кажется, Анны Гойской. Он был лютеранином, ушел тогда из православия, стал лютеранином, Ферлей. Он был каштеляном, знатным человеком, и он ограбил Почаев. Почему? Там он даже не разрешал им на землях вокруг монастыря воду брать из колодцев. И тогда преподобный Иов Почаевский благословил в скале рыть колодец. И в скале знаменитый, те, кто был, знает, знаменитый Почаевский колодец. По-моему, 47 метров глубина. В скале пробили этот колодец. И вот Ферлей ограбил, забрал икону Почаевскую. И был такой, у него как-то был этот пир. Он свою жену нарядил в священнические ризы, дал ей в руки потир и икону Матери Божией. И они хотели устроить какое-то в танцах какое-то представление. И тут бес стал трясти эту женщину, она впала в дикое беснование, и много дней постоянно сотрясалась, никто ей помочь не мог. Потом Ферлей испугался, отдал икону и вернулся в монастырь. И вот как бы ни случилось то же самое с теми, кто сейчас пытается отобрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру. Может быть, они трясти их не будет, скажем так, на виду у всех, но то, что они станут игрушкой в руках этих сил, а эти силы они платят своим служителям бесовским, платят битыми черепками. Поэтому страшная участь ожидает всех тех, кто пытается нанести удар, уничтожить церковь православную на Украине. Да, ну, дорогие братья и сестры, я приглашаю вас в эту субботу. У нас будет паломническая поездка, посвященная Почаевской иконе Пресвятой Богородицы и святым мученицам Вере, Надежде, Любови и Софии, матери их. Это 29-30 праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Но поездка будет посвящена Почаевской иконе. Я вот приглашаю всех, кто сможет. Мы поедем к чтимой в храм Петра и Павла, к чтимой Почаевской иконе, храм Петра и Павла в Лефортово. Там почитаем, в Москве список находится. И помолимся о нашей братьях и сестрах на Украине, о том, чтобы Матерь Божия смилостивилась и защитила святыни наши, храмы православные, помогла нашим братьям и сестрам. Ну, а потом мы с вами поедем в храм, тоже удивительный храм, Живоначальная Троица у Покровских ворот восстановленный. Там иконы Матери Божией Трех Радостей. Иконы частицами мощей угодников Божьих. Иконы редко, мало нас его знают, все грузины его почитают, преподобного Давида Гориджейского. Ему молятся особенно о бесплодии женщины, когда женские недуги. Вот там иконы с частицей мощей Великий Святой. Святитель Луки Воинственницкого, мученика Трифона Святого, Бонифатия. Много ковчежец с мощами святых угодников Божьих. Ну а завершим мы поездку нашу в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери их Софии на Миусах. Там находится точный список Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Его привез наш покойный батюшка, дорогой протоиерей Борис Присяжнюк. Он во время войны, представляете, братья и сестры, сожгли немцы их село. Мать убежала с маленькими детьми, в Почаеве он воспитывался. Вот батюшка этот храм, когда начал восстанавливать Софийский храм на Миусах, Он продал свою дачу, машину. Жили они с матушкой Зинаидой в подвале все время в храме. Я помню, как снимали доски еще в этом храме. Не было ничего, ни икон. Может, 10, 15, потом 20 прихожан. А сейчас, если вы зайдете, все, кто были эти поездки, заходят в храм, не могут поверить, что он когда-то закрывался. Отец Борис, он очень почитал Почаев, Почаевскую икону, очень любил ездить в Почаев, и вот в храме находится точный список. И в храме икона Иова Почаевского, частицы мощей, преподобного Амфилохия Почаевского, частицы мощей, прославилась на моих, можно сказать, на моей памяти за эти меньше 30 лет, прославилась скоропослушница, чудотворная икона. А сейчас этот храм в подворье казахстанской митрополии, и там пришла из Казахстана Федоровский чудотворный образ Матери Божией и десница Севастьяна Карагандинского, оптинского исповедника. Так что закончим мы в этом храме. Это в субботу. Те, кто желает присоединиться, 8903, телефон 151-61-14. 29 сентября в субботу. 8903-151-61-14. Я думаю, это будет наш такой маленький, скажем, вклад в общую молитву, которую сейчас вся наша церковь молится о братьях и сестрах на Украине. И молимся, конечно, мы сугубо перед Почаевской иконой Царицы Небесной. Дорогие братья и сестры, и я, конечно, понимаю, что сейчас трудно поехать в Почаев, но те, кто там был, мои слова могут подтвердить. Там такое присутствие Царицы Небесной ощущается, особенно когда в 5 утра после полуношницы, а она в третьем ряду иконостаса находится, икона, на голубых лентах ее спускают, Почаевскую икону, она останавливается на середине Царских врат. И сначала братья, а потом все паломники идут прикладываться к образу Матери Божией. Чудес, ну, просто, знаете, как один мой знакомый сказал, душ благодати просто. И, конечно же, мы знаем, что Матерь Божия, вы знаете, знаменитое чудо на иконах изображается, когда турки осаждали 1675 год Почаев, они шли к Хотину, маленький Почаев, какая там крепость, они его думали взять легко. На кого надеяться Матери Божией? На монахов, только на Матери Божию. И вот в небе по их молитвам перед Почаевской иконой явилась Царица Небесная, распростерла амофор над Почаевым, а перед ней на коленях молился святой усопший, он тогда уже почивал в пещерном храме, Иов Почаевский. И они стали пускать, татары и турки, стрелы стрелять. Стрелы возвращались, их убивали. Вот такое было чудо. Они бежали от Почаева, вылазку сделали. И потом одного из почаевских монахов встретил турецкий какой-то вельможа. Он приезжал в Стамбул и говорит: «А жива ваша царица, которую наше войско тогда разгромило под Почаевым?» Он улыбнулся, монах говорит: «Жива, это Царица Небесная, жива и вечна». Так что, братья и сестры, ну вот, в субботу поедем, помолимся перед Почаевской иконой. Много о ней еще можно рассказать. В одной передаче, конечно, невозможно это сделать. Ну и я забыл сказать, что в храме, где мы завершим нашу поездку в субботу, святых мучениц веры, надежды, любови, матери Софии, там ковчежец, редкая святыня, ковчежец с частицами мощей святых мучениц веры, надежды, любови и матери Софии. А отец Борис наш покойный, его сейчас могилка находится у алтаря храма, который он восстановил. И вот отец Борис, он писал во Францию с просьбой частицу для нашего храма прислать. А французы ответили, во время этой революции французской уничтожены мощи святых. Осталось мало святынек, и мы отказали, прислали кусочек плата для нашей иконы. А из города Верны, это нынешняя Алма-Ата, когда митрополия Казанская стала, привезли этот ковчежец с мощами. Так что мы к этой святыне сможем в субботу приложиться. А я вспоминаю, как Александр Васильевич Суворов, когда к нему прибыл знаменитый наш полководец, будущий герой войны 812 года, и, кстати, герой перехода через Альпы, молодой генерал Милорадович Михаил, да, он спрашивает его: «Миша, ты знаешь трех сестер?» И Милорадович, не задумываясь, ответил: «Так точно знаю. Вера, надежда, любовь». И Александр Васильевич сказал ему: ты русский богатырь, да, ты истинно русский, вот так». Да, ну и, братья и сестры, если вы думаете, что первый раз по чаеву переживать, при унятых такие бедствия приходилось. Во время Великой Отечественной войны эта территория была оккупирована. И вот там, кстати, такой был епископ Поликарп Сикорский. Он откололся от подчинения Русской Православной Церкви и назвал себя, значит, сам организовал свою автокефальную церковь, вот как сейчас Порошенко желает, с помощью немцев. И немцы, конечно, ему помогали. Немцы, бендеровцы. И много храмов он забрал. Вот в церкви, которая осталась под митрополитом Алексеем, который сохранял молитвенную связь каноническую с Московской патриархией, несмотря на немецкую оккупацию, там служили по-церковно-славянски. А у этих автокефалистов служили на украинском языке. Приходы они захватили. Ну, потом он, кстати, бежал вместе с немцами тогда на Запад, в Канаду, наверное, не помню точно. Да, и, кстати, тогда и патриарх Московский, будущий Сергий, и патриарх Антиохийский, Иерусалимский, они считали, что он раскольник и подлежит церковному суду, и лишили его сана, монашества и всякого духовного звания. Так что Филарет — не первый такой персонаж. Да, и с немцами он ушел. А митрополит Алексей, который сохранил молитвенное общение с Русской Православной, с Московской Патриархией, его вызывали часто на прием немецкая администрация в Волыни. И во время одного из таких визитов в 43-м году его расстреляли на пути из города Кременца. Был убит вместе со своим секретарем, переводчиком. Ну, все знали, что это немцы устроили это убийство. Вот так мученик погиб, митрополит, сохранивший верность и родине, и матери церкви. Потом был тоже на его место, пришел такой тоже мужественный митрополит. Ну, а потом в 44-м освободили Волынь, наши войска, и епископ Петерим рассказывал о том, что там было. Он говорил, что при немцах, говорит, небо всегда освещено было заревом от пожаров, а воздух был насыщен гарью от сожженных сел в деревень. Вот так отец Борис Пресежнюк их в село сожгли, и кто-то из его детей, братьев или сестер, погиб, его и еще, по-моему, сестричку мать смогла спасти. Они тогда прибежали в Почаев. Да, и он говорит, что церковная жизнь совершенно замерла, люди боялись посещать церковь, а священники боялись служить, потому что немцы часто окружали церкви, ловили людей и возили в Германию, а часто и расстреливали. И были случаи, он пишет, когда немцы сами сгоняли людей в церкви и сжигали. Так что вот представляете, как можно назвать бандеровцев, тех, кто полицаев, тех, кто помогал немцам совершать эти преступления. Вот так. Поэтому это не первый раз. Но тогда было оккупация нацистов германских, а сейчас Украина находится в оккупации американской. Все то же самое. Тогда гауляйтеры немецкие были, сейчас все эти Турчиновы, Порошенки и прочие, они тоже и цуники, это гауляйтеры американские, вот и вся разница. Поэтому, братья и сестры, очень сложно сейчас придется русским людям, которые находятся в этой оккупации. Да, и еще одно объявление, дорогие братья и сестры. В эту пятницу, в субботу, годовщина, 90 лет исполнилось бы. В этом году, на 90-м году ушел из жизни, ровно год назад, 29 сентября 17 года, наш дорогой для нас человек и постоянный автор радио «Радонеж», русский философ, богослов, писатель Виктор Николаевич Тростников. И вот в эту пятницу, 18:00, в Доме русского зарубежья, это метро «Таганская», Кольцевая улица, Нижняя Радищевская, дом 2, будет вечер, посвященный памяти Виктора Николаевича Тростникова. Кто сможет, приходите. Да, ну и мне хотелось бы сказать еще вот о чем, потому что сейчас иногда слышишь о том, как некоторые говорят, православные, что церковь наша, ну, такого либерального, скажем, либерально настроенной, что церковь очень тесно срастается с государством нашим, это нельзя, особенно от либералов, которые себя называют православными, это можно часто услышать. Это какое-то такое странное христианство розовое, что государство не нужно, главное нам верить в Господа, и Господь сам спасет свою церковь. А нас часто упрекают, вы все царисты, не настоящие христиане, вам только сильную власть подавай, поэтому вам сильное государство нужно, а церковь не должна с государством сотрудничать. Вот у меня вопрос к таким людям. А зачем Господь явил знамение креста животворящего святому равноапостольному Константину Великому? Зачем Господь просветил Владимира святого равноапостольного? Разве не за тем, чтобы возникла православная империя, а Владимир Святой просветил светом веры Христовой, светом Христовым русскую землю? Почему прославлены святые Александр Невский, Дмитрий Донской и многие наши государи, которые созидали русское государство и русское царство? Вот задумайся над этим и представим себе, что будет, если удастся врагам посеять смуту и сокрушить нынешнее русское государство, во многом несовершенное. У нас много очень претензий к несправедливости, которая происходит часто, к олигархам, ко всем, к тому, что часто творится. Но это русское государство сейчас, и много хорошего происходит сейчас. И вот представьте, что будет, если ему удастся вергнуть страну в смуту очередную и сокрушить нашу государственность, устроить очередной 17-й год. А если им удастся сокрушить Россию, то Грецию и так задавили, Румынию, Сербию, их задавят просто, ну, скажем, даже не задумываясь. Поэтому надо понимать, что те, кто сейчас защищает наше Отечество, они защищают веру православную. Я говорю о наших воинах, которые сражаются в Сирии, я говорю о тех русских людях, которые защищают Новороссию. Помолимся о них сугубо, потому что они уже 4-й год под огнем находится. И меня спрашивали о поездке. Состоится поездка в Александров, посвященная государю Иоанну Васильевичу Грозному, потому что, правда, о царствовании государя Иоанна Васильевича, о той эпохе, когда Великое княжество Московское становилось православным русским царством, то есть православной империей, она очень важна нам, она необходима, чтобы понимать историю русской державы. Давайте вспомним, державная икона Матери Божией в каком храме явлена? В храме, построенном в честь рождения Василием III, в честь рождения государя Иоанна Васильевича Грозного. А Казанская икона как явлена? После взятия Казани молодым государем. Причем, когда он шел на Казань, было явление Матери Божией в виде Тихвинской иконы. И Тихвинский монастырь им благодетельствован, построен. А стихира Владимирской иконе Матери Божией написана государем. Правда, о русской истории нам сегодня необходимо как чистый воздух, как кислород, чтобы жить. А я вспоминаю, как лет 30 назад, 40, можно было, куда ни зайдешь, там спорят православные гуманисты, говорят, что вот Иосиф Волоцкий был плохой, не Усорский хороший. И если бы не Иосиф Волоцкий, если бы не осифляне, церковь бы стала. Но если бы не Иосиф Волоцкий и не Усорский, два преподобных, которые друг друга необыкновенно почитали. Не Усорский, просветитель Иосифа Волоцкого от руки переписывал. Если бы не Иосиф Волоцкий, Геннадий Новгородский, святитель, то сатанисты и секты жидовствующих погубили бы русскую землю еще в конце XV века. Кстати, о царствовании государя на Василище невозможно рассуждать, не принимая во внимание, что метастазы этой страшной ереси сатанинской давали себя знать в его царствовании, в его правлении. Ну, в эту субботу мы поедем к Почаевской иконе, а через субботу, 6 октября, братья и сестры, я приглашаю вас в Александров. Мы помолимся у святынь Свято-Успенского монастыря женского в Александровой Слободе, которая была вотчиной государей московских в правлении грозного царя. Там помолимся в древнем белокаменном Троицком соборе. Кстати, по образу Троицкого храма Троицы Сергиева Лавры построены фрески, там замечательные царскими иконописцами. Очень много святынь. Почитаемые иконы чудотворные: Владимирская, Страстная, Черниговка, Гефсиманская. Там очень редкая икона, кстати, есть, Древо Есеева. И удивительное, очень величественное деревянное скульптурное распятие Господа нашего Иисуса Христа. И приложимся к мощам строителей этой Свято-Успенской женской обители преподобного Корнелия Александровского. Ну и, конечно же, эта поездка будет посвящена памяти первого помазанника Божия, государя Иоанна Васильевича Грозного. И мы поговорим и о клевете, мифах черных, о той информационной войне, которая была развязана и ведется с нами с XVI века, с начала Ливонской войны до наших дней ведется. Но те, кто желает, можно уже записываться. Поездка 6 октября через субботу, тот же телефон 8-903-151-61-14. Поговорим о государе, и я просим ваших молитв, братья и сестры, о здравии болящего протоиерея Александра. Болящего Никита, ему предстоит операция. Болящего протоиерея Владимира, иерея Валерия болящего. Болящей Ольги, Маргариты, Валентины. Тяжко болящего Георгия, болящей Татьяны и Ларисы. О здравии болящей Ларисы, о здравии Таисии. Тяжко болящей Антонины, болящего Петра, отроковицы Ники, отрока Романа, младенца Давида, Ирины, Натальи, Вадима. О упокоении Владимира. О здравии тяжко болящих Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящих Анатолия и Марии, тяжко болящего Александра, Владимира, Анны, Николая, Антонины, Андрея, Натальи, Александров, Фатини, Георгия, Анастасии, Анны, заблудшего Василия, Марии, Галины, Дмитрия, Рафаила, Евгения, Вероники, Юлии. О здравии Андрея, Михаила, Алексея, Маргариты, Анастасии, Тамары, Галины, Анатолия, Федора, Андрея, Ольги, тяжко болящие Людмилы, Марии, Юрия, Натальи, Людмилы, Владимира, тяжко болящие Ильи, Ирины, монахини, Сафронии, Ксении, Дмитрия. И, конечно же, дорогие братья и сестры, мы молимся о упокоении новоприставленных воинов, погибших, 15 наших офицеров, погибших во время этой вероломной, даже не провокации, это убийство, это удар в спину был. Мы говорили прошлую среду об этом, и это подтверждено сейчас новыми заявлениями Министерства обороны. Хотя приезжал министр обороны, кажется, или ВВС, но не удалось не то что убедить, они даже никаких оправданий не смогли предоставить своему этому подлому, вероломному поступку. Но я думаю, что сейчас они очень недовольны тем, что поставляются С-300 системы, и будет еще ответ. Ну, помолимся о погибших воинах: Сергии, Константине, Александре, Тимофее, Павле, Александре, Григории, Денисе, Романе, Викторе, Алексее, Владимире, Алексее, Андрее, погибшем в Сирии, о всех погибших в Сирии наших героях: Романе Филиппове, Александре Прохоренко. И, дорогие братья и сестры, недавно я говорил, в прошлую среду, замечательный православный писатель, удивительный человек ушел, Николай Михайлович Коняев, из жизни в Петербурге. И буквально на следующий день его тоже друг, главный редактор газеты «Православный Санкт-Петербург», тоже писатель, поэт Александр Григорьевич Раков. Помолимся Царствием Небесное. И, конечно же, о убиенном Александре Захарченко. Но братья и сестры, я думаю, что унывать и бояться, потому что некоторые говорят, вот сейчас церковь откололась, все, мы потеряли Украину, сейчас они все храмы заберут. Я еще раз скажу вам, что православные люди в эти храмы, те, кто пойдет, будет обманут, там надолго не останутся. Это, знаете, как было, такое же было, когда обновленцы с помощью чекистов захватили все храмы. И храм Христа Спасителя, и патриарх Тихон. Несколько храмов оставалось верных патриарху Тихону. Туда зайти было невозможно от народа. А огромные храмы, захваченные обновленцем, пустовали. А потому что народ православный не обмануть. Люди идут за благодатью. А благодать Святого Духа, приказов Порошенко и американских кураторов, этих так называемых экзархов, и волка в овечьей шкуре, Варфоломея, благодать Божия не слушается. И поэтому люди почувствуют, я уверен, что так они, как и обновленцы, погибнут все. Есть об этом пророчество. Но сколько душ им удастся захватить свои, скажем, эти тенета, это, конечно, страшно в своей сети. Но конец обязательный будет. Я помню, мне приходилось говорить, я говорил уже в наших передачах со старцем Ионой Атаманским, с хиерархом Андритом. Я тогда у него бывал еще в 80-е годы, когда он был монахом простым. Его советская власть запрещала рукополагать. И вот, ну, тогда уже он окормлял людей. Да, и потом, когда началось это на Украине, он говорил, я сам малорус. Есть даже эта запись, по-моему, Валера Дюмин записывал такие же его слова. Говорит, я сам малорус. Но нет никакой Украины отдельно от России. Есть единая Святая Русь. И все это они придумали, чтобы уничтожить на Украине православие. Это он говорил в начале 90-х, представляете? Но ничего у них не получится. И они исчезнут, а Русь Святая будет единой. Ну, а знаете, вот я просто вспоминаю, что было тогда в 90-х. Мне приходилось расписывать храмы на Западной Украине. Кстати, храм расписывал тогда у брата, он женатый священник был, семья большая, дети замечательные. Нынешнего наместника Почаевской лавры епископа Владимира. Так что мы его помним еще. Был очень такой смиренный, очень такой благоговейный монах, иеромонах был тогда Владимир. Вот знали все тогда, где униатские храмы, хотя они были запрещены в советские. Где живет тайно униатский епископ? Никто из православных никогда их не выдавал КГБшникам. Представляете? Ну как же, они же тоже верующие люди. Как можно? Когда они захватили власть священников православных, и мирян стали убивать, храмы громить. Вот какая разница духовного состояния? Каким духом они одержимы? Но, кстати, была попытка, там я не помню, как этого звали, кажется, бывший наместник Почаевской лавры, до этого он совершал литургию в 92-м году, и на большом входе он самовольно стал поминать Константинопольского патриарха и Филарета Михаила Денисенко. На негодование братьев и богомольцев он угрожал им всем расправой ОМОНа. ОМОН пригласили. И тогда братья решили не ждать этого. И ночью ударили в набат. Миряне сбежались и помогли инокам из стен православного монастыря этого предателя выставить. Потом другой наместник стал. Православный человек от Лавры тогда устояла Почаевская. Но давайте, братья и сестры, помолимся о том, чтобы все-таки не просто устояли, потому что я представляю, какая угроза нависла сейчас над православными верующими, которые выйдут защищать Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру, свои храмы. Дело в том, что тогда это, как бы, ну, тогда правый сектор так не назывался, но все эти униаты, раскольники прибегали захватывать их боевики. А сейчас ведь они к этому подключат государственные структуры, ОМОН, полицию. Понимаете, вот как этому противостоять? То есть у них и Запад будет молчать. На Западе никто слова не скажет об этом. Поэтому наша молитва, братья и сестры, она должна усилиться. И, как говорили, что главная попытка захвата будет на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, у них планируется. Будем молиться, чтобы Матерь Божия не оставила наших братьев и сестер. Но я уверен, что эти святыни, если они сумеют захватить, эти раскольники и кощунники, то недолго они будут в их руках. Потому что с кем они борются? Киево-Печерская лавра – земной удел Матери Божией. И Почаевская лавра – земной удел Царицы Небесной. И Царица Небесная не оставит русскую землю, не оставит и Киев, мать городов русских, не оставит и Почаев. И всех нас, грешных и немощных, дорогие братья и сестры. Но с некоторыми мы прощаемся до субботы нашими паломниками, те, кто решит поехать к Почаевской иконе и к святым мученицам веры, надежды, любови. Ну а с вами мы встретимся в следующую среду, дорогие наши слушатели. А сейчас помолимся Царице Небесной о русской земле. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –